Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью хочется продолжить разговор о героях книги царств, пророке Элияу, царе Ахаве и царице Изавель. Поэтому мы с вами сегодня будем читать из 21 главы первой книги царств, которая, напомню, в синодальном переводе третья книга царств. Необходимо некое предисловие немножко рассказать о том, что случилось незадолго до описываемых событий. Царь арамейский по имени Бен-Адад собрал 32 армии и напал на Израиль. Всевышний через пророков дал обетование Ахаву, что Ахав одержит победу, и повелел ему напасть на Бен-Адада первым. Так сделал Ахав, одержал победу, и армии Бен-Адада были разгромлены. Арамейцы решили, что Бог Израиля – это, видимо, какой-то горный Бог, он силен в горах, и поэтому они были побеждены. В следующий раз, сказали они, мы придем воевать на равнине, и тогда победим. В следующий раз Бен-Адад решил начать наступление на равнине, и снова Всевышний дал пророчество Ахаву и сказал, поскольку они думают, что я какой-то ландшафтно-рельефный бог, поскольку они думают, что я завишу от рельефа местности, я им покажу, что я бог всего мира, что я бог всемогущий, ты снова одержишь победу. И действительно, Ахав снова одержал победу, Бен-Адад был почти схвачен и почти уже сказал, я раб твой, Ахав. И тут Ахав решил проявить великодушие победителя. Словно не Всевышний стоял за этой победой, а сам он, Ахав. Надо сказать, что и воинское мастерство Ахава было проявлено в этой войне. Но Ахав знал, что он действовал по пророчеству Господа. И все-таки Ахав решил сыграть в благородство и сказал, ты брат мой, Бен-Адад. Отпустил Бен-Адада, побратавшись с ним, словно выпив с ним на брудершафт. Очень красивый поступок в глазах всех окружающих, но Всевышнему он не понравился. Возвращается Ахав в приподнятом настроении победителя, встречает пророка Господнего, который говорит ему, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, которого я осудил на смерть, твоя жизнь будет вместо его жизни, и народ твой вместо его народа. Победа Ахава, ощущение победы обернулось горечью, и мы читаем в конце 20 главы, что Ахав пошел домой огорченный и обиженный, и пришел в Шамрон, пришел в свою летнюю столицу. Так закончилась военная кампания Ахава против Бен-Адада, царя арамейского. В первом стихе 21 главы нашей главы мы читаем «Ви Ахара дворим Гаэле». И было после этих событий, после этих самых событий, о которых мы говорили. «Керем аяли навод Израиля, ашер бе Израиль». У навота израильтянина, израильтянином он назван по названию долины Израиль, ашер бе Израиль, который в Израиле, «Эцель Гейхаль Ахав», недалеко от дворца Ахава, мелех Шамрон, царя Шамронского. Рядом с дворцом Ахава, который в Израиле, это не официальный дворец Ахава, это его вилла, это его частный дом. Поэтому упомянуто, что он царь Шамрона, он царь там, в городе Шамрон, а это его частная вилла, это не царственное здание. Рядом с его виллой, мы сказали, что это зимняя столица, место зимнего пребывания царя, рядом с ним есть виноградник у человека по имени Навод. «Вейдабер Ахав эль Навод леймор». И говорил Ахав с Наводом, говоря, «Тна ли эт кармеха? Отдай мне свой виноградник, вейги ли леган ярак? И будет он мне для огорода. Киу коров эцель бейти, потому что он близко к моему дому. Вейтен алиха тахтав, а я тебе дам вместо него, керем тов мимену, виноградник получше, им тов бейнеха, А если так хорошо в глазах твоих, «Этен алиха кесеф махир зе» – «Я тебе дам деньги, стоимость твоего виноградника». Вроде бы царь приходит к своему соседу Навоту и приходит к нему со справедливым предложением. «Отдай мне свой виноградник, сменяй на другой виноградник, или я тебе дам его цену». Но Навот отвечает царю очень неожиданно. «Вьомер Навот элахав» – сказал Навот Эхаву. «Халила ли ми Адонай, упаси меня Господь, митити эт нахалат авутай лиха, чтобы я отдал наследие отцов моих тебе». Такой вот резкий ответ на вроде бы справедливое предложение, причем на предложение царя. Прежде всего, конечно, это говорит об определенном отличии монархии Израиля от монархии других стран. В соседних странах царю так невозможно ответить, потому что можно лишиться не только виноградника, но и головы. И только царь Израиля ограничен законом, ограничен Торой в своих действиях. Есть что-то, что сдерживает его поведение, поэтому Навот может достаточно дерзко царю ответить. Но почему Навот отвечает царю так? Первое предположение, которое можно сделать в свете того, что мы прочитали в самом начале и было после этих событий. Если ты уж упустил главного нашего врага, ты не великий стратег, я не могу тебе доверить тот виноградник, над которым трудились мои отцы. Тебе вообще ничего нельзя верить, я тебе, Ахав, не доверяю. Второй вариант. В книге пророка Исаии, в первой главе, мы читаем о том, что в честь Баала устраивались своеобразные такие садики, огородики, и можно подумать, что Ахав хочет здесь устроить не совсем огород, а огород капище. И, конечно же, Навод не хочет отдавать под такую цель, отдавать виноградник своих отцов. Но есть и более простое, наверное, самое простое объяснение. По закону в Израиле вообще нельзя продать землю. Землю в Израиле можно отдать на длительную аренду сроком до 49 лет. В юбилейный год земля возвращается к своему хозяину. И в данном случае Навод не верит, что наследие его отцов вернется. По человеческому рассуждению, долгое время выращивали, ухаживали за виноградником, и человек просто обладает виноградником. Он ведь любит свой виноградник, и не хочется думать, что кто-то вдруг придет и срубит мой виноградник и посадит здесь морковку. Только думать об этом уже страшно, сколько бы он ни заплатил. Это причины возможного резкого отказа. Но вот, естественно, такой резкий ответ не может оставить Ахава равнодушным. «Воево Ахав эльбейто, и пришел Ахав домой, цар Везаев». Снова огорченный и обиженный, те же самые слова, которые мы читали в конце 20 главы. «Альдвар ашер дибер элав Навот Израиле», обиженный из-за слов, которые сказал ему Навот Израиле, «Воиомерло», «Этен лиха эт нахалат авотай», говоря, «Не дам тебе наследие отцов моих». Когда Писание повторяет какие-то слова, стоит всегда обращать внимание, я уже об этом говорил, как оно их повторяет. Навод сказал, «Упаси меня Бог дать тебе наследие отцов моих». Ахав расстроился из-за слов Навота, как он их запомнил. Он запомнил их, «Не дам тебе наследие отцов моих». Господь остался в стороне, Господь снова остался неуслышан. Нотка, что к этому имеет отношение какой-то закон Божий, какие-то представления Навота о Боге, как бы уползла из головы Ахава. Итак, Ахав приходит расстроенный, огорченный этими словами, «Вейшкав аль митато, и лег на кровать свою, вейсефет панав ло ахаль лехем». И отвернулся он к стене, лег, отвернулся к стене и не кушал хлеб. Немножко детская такая реакция, детская обида. Снова, Ахав прекрасно знает, что в других царствах поступили бы по-другому. Ахав видит, что он воевал, что он воин, что он победитель, и вроде бы должен получать уважение народа, а вот что он получает. Не только Господь напрямую его осуждает, но и через Навота Господь его осуждает. Он это выталкивает из себя, но все равно он приходит, обиженный, не хочет кушать, отвернулся лицом к стене. У Ахава есть любящая, заботливая жена по имени Изавель. Мы помним, напомню еще раз, она дочь Эдбаала, который был царем и первосвященником Тирским и Цидонским. Девушка, которую с малых лет готовили, что она выйдет замуж не по любви, не за одноклассника, не за коллегу по работе, а выйдет замуж по расчету за кого-то из царей. У всех мужья цари как цари, а у нее царь израильский. И если какие-то цари могли себя вести гораздо более свободно и не мучились какими-то духовными проблемами, то Ахав, царь израильский, он этими духовными проблемами мучит, и она не готова к тому, что царство может быть устроено так. Эдбааль был и царем, и священником, и немножко богом, и для нее, для Изавель, понятно и очевидно, что царь, он еще и немножко бог. Какой же внешний бог может ограничивать царя? И наоборот, какой же это царь, если есть какой-то бог, который его ограничивает? Это мировоззрение Изавель, которая, в общем-то, не напрашивалась замуж за Ахава, ее выдали, и она, верная своим языческим принципам, верная своим принципам, которые с точки зрения Торы и Бога Израиля чистое злодейство, она верно этим принципам живет, и она в то же время достаточно заботливая жена, увидев, что с мужем что-то происходит, она к нему обращается. «Вытово эляв Изавель, что?» И пришла к нему Изавель, жена его. «Вэти дабэр эляв» и говорила с ним. «Мазе рухиха сара, почему ты такой огорченный? Вэйнха охэль лахэм, почему ты не ешь хлеб?» Ее беспокоит душевное состояние мужа. Когда мы читаем про каких-то женщин, которых мы считаем злодейками, это не значит, что они абсолютно черные и ничего человеческое им не свойственно. И Зереш, жена Амана, тоже об Амане переживала, чем это он обеспокоен, что ему мешает. И точно так же за своего мужа переживает Изавель и спрашивает его: «Что ж ты, муженек мой, не весил, ниже плеч голову повесил?» «Вайдабер эля» и сказал ей: «Ки дабер эль навод а Израиле, потому что говорил я с навотом израильтянином. Аморло, теллит кармиха бакасев, о им хафец атай телли хакерим тахтав». И говорил ему: «Дай мне за деньги свой виноградник, или, если ты хочешь, я тебе дам виноградник вместо него». Если вы помните, Ахав говорил с ним наоборот. Он говорил: «Дай мне виноградник, я тебе дам виноградник вместо него, или, если ты хочешь, дам денег». Но поскольку он говорит со своей женой, знает, что она царица Тирская, для нее земля важнее денег, и поэтому он говорит: «Я ему предлагал прежде всего деньги, а если он не согласится, то и землю отдать». «Вьомар», и он сказал мне: «Ло этен лихает крми», — я не дам тебе своего виноградника. Фраза Навота сократилась еще больше. Мы помним, что сказал Навот: «Упаси меня Господь отдать тебе виноградник моих отцов». После этого мы читали, что Ахав, возвращаясь домой, думал: «Не отдам тебе виноградник моих отцов. Сейчас и отцы уже исчезли, потому что незачем объяснять это Изавели, причем здесь отцы». И он просто говорит: «Я пришел, сказал Навоту, сделал ему милостивое предложение, а он отказался. Слушай, жена, как же мне обидно». Насколько Навод переходит на язык своей язычницы жены, и вполне возможно, что он сознательно перекладывает на нее разбирательство с этим виноградником. Он взял жену ради какого-то политического союза, взял жену язычницу, никак не озаботился как-то на нее повлиять, как-то ее изменить. Напротив, он попал под ее влияние, она оказалась сильнее его, ее злодейство, которое для нее в ее глазах праведность, и повлияли на Ахава так, что ему самому уже непонятно, что справедливо, а что нет. И жене тоже становится обидно. Снова: всех мужья цари как цари, а мой муж царь Израилев. Проблема Изавели, грех Изавели, ее злодейство в том, что она не верит в владыку мира, не верит в мирового управителя, в того, кто правит всем миром. Поэтому для нее, кто царь Тирский, тот и Бог Тирский, кто царь Израильский, тот и Бог Израильский. Она не понимает, как это может быть по-другому, как кто-то может ограничивать власть. «Ватумар аляв Изавели что?» И сказала ему жена его Изавель: «Ата таасе мелюха аль Исраэль». Сейчас прояви царственность в Израиле. Не будь тряпкой. Сделай царство в Израиле. Стань в Израиле настоящим царем. Не по Торе, не какими-то законами ограниченными, а таким, каким должен быть царь. И в Израиле тоже может быть царь. И Израиль тоже может жить по мирским обычным законам, с законом обычного царства. Кум ахаль лехем вейтав левеха. Встань, поешь хлеба и укрепиться, станет тебе хорошо на сердце. Они тен лиха эт керем навод ха-Израили. Я же позабочусь, чтобы тебе достался виноградник навода. Царь пошел подкрепляться. Догадывается ли он о том, какими методами Изавель достанет ему этот виноградник? Я думаю, что догадывается, мы позже увидим, что да. Но ему удобно, что он вот сам такой отчасти праведник, а все злодейство он делегировал жене. И жене его удобно, что она не должна заморачиваться какой-то еврейской праведностью. У нее есть муж, которым она вертит и крутит, как хочет, а сама остается тем, кто она есть, язычницей до мозга и костей. Итак, царь сел выпивать и закусывать. Что тем временем делает Изавель? «Ветихтов сварим бешем Ахав, ветихтом бехатмату». И она написала письма от имени Ахава и запечатала их его печатью. То есть царь достаточно доверяет жене, она не только жена, секретарь и помощник, полновластная царица, язычница, берет письма, пишет от имени Ахава, ставит его печать. Похоже, что она его министр злых дел в качестве царицы. В этих шлях асуфрим альскиним, и разослала она писарей к старейшинам, аля хурим ашер бейро, послала на старейшин к главным в его городе, а юшвим этновод, к тем, кто сидит вместе с навотом, тем, кто заседает вместе с навотом в суде, из старейшин. Видимо, навод тоже человек достаточно почетный и заслуживающий уважения. И вот что написала царица. «Ватихтов бесфарим леймор». И написала она в письмах своих, говоря: «Круцум, объявите пост». Что значит «объявите пост»? Пост объявляется, когда в суде рассматривается дело, по которому может быть вынесен смертный приговор. Важное заседание в суде сопровождается постом. В день, когда суд может вынести смертный приговор, постится абсолютно весь народ. Настолько страшно выносить смертные приговоры. И Изавель, с одной стороны, помнит, знает этот израильский обычай. С другой стороны, ей совсем не страшно писать то, что она пишет. «Объявите пост, вы ушиву эт навод бероша ам, и посадите навода председателем в суде, посадите навода во главе народа». Какую неожиданную подлость наводу она готовит. Веушеву шнайм анашим бней блеаль. И посадите двух людей, бней блеаль, те, кто не имеет над собой никакой власти, мерзавцы, подонки. Веушеву шнайм анашим бней блеаль нигдо. Поставьте, посадите против него двух мерзавцев. Вееду гуримор. И пусть они засвидетельствуют ему в лицо, говоря, «Берахта Элохим умелех». Здесь мы видим удивительное языковое явление, которое повторяется и в книге Иов. Дословно, «ты благословил Бога и царя», но имеется в виду «проклял Бога и царя». Само выражение «проклял царя» нежелательно было употреблять, как и «проклял Бога». Поэтому употребляли «благословил царя» с намеком на то, что речь идет об обратном. Об этом говорит и жена Иова, «благослови Бога и умри», с проклянием Бога и умри. И здесь более явно, конечно же, мерзавцы, которые свидетельствовали бы о Навоте, что он благословлял Бога и царя, что плохого было бы в этом свидетельстве. Так мерзавцы должны прийти, встать против Навота и свидетельствовать ему в лицо, сказать, ты проклинал Бога и царя, Ваюцигу, Вазалькугу, Ваямат. И выведите его, и побейте его камнями, и он умрет. Подробнейшие инструкции, что делать. Видимо, этот слой общества уже ей подкуплен, и она понимает, что они сделают все, как она скажет. «Веясу аншей иро аскиним веахурим». И сделали люди города, его старейшины и почетные люди. «Ашир ишвим беиро», которые сидят в его городе. Имеется в виду, которые сидят в суде в его городе. «Кашер шарха алейм иззавель». Как написала им Изавель, «Кашер катов бесфарим, ашер шарха алейм». Как написано в письмах, в книгах, которые она им послала. «Каруцом» объявили пост. «Вейшиву эт навод берошам» и посадили навода во главе народа. «Вьявоу шней анашим бней блеаль». И пришли два мерзавца, два подонка. «Вейшву нигдо» и сели против него. «Вейдугу аншей блеаль» и свидетельствовали мерзавцы о Навоте, это Навод, «Нагидаам» перед глазами всего народа, «Леймор» говоря, «Берех Навод Элоим умелех» – проклинал Навод Бога и царя. Обратите внимание, есть одна небольшая разница между тем, что написала царица, и тем, что сделала. Старейшины сделали все как надо, все как она просила. Кто не сделал все точно-точно, как царица просила? Два мерзавца. Они не сказали, не решили сказать Навоту в лицо, ты проклинал Бога и царя, как она требовала. Они сказали народу, а Навот проклинал Бога и царя. Какой-то стыд у этих людей есть. Но обвинение сделано и приговор вынесен. «Ваецеу михуц лаир, ваесалькуу баваним ваямат». И вытащили его за пределы города, и побили его камнями, и он умер. Такой скорый и неправедный суд, свойственный и в 20-м, и в 21-м веке диктаторским государством, и совершеннейшая мерзость для Израиля, даже 3000 лет назад. «Вейшлиху эль Изавель леймор» и послали к Изавель, говоря, «Сукаль навод веамт». Побит камнями навод и умер. «Вей кишама Изавель ки сукаль навод веамт». И было, когда услышала Изавель, что побит камнями навод и он умер, «Ветомер Изавель эль Ахав». И сказала Изавель Ахаву, «Кум, встань». «Реш эткерем Навота Израили». «Встань и унаследуй виноградник Навота Израильтянина». «Ашер меэйн латет лиха бекасев», который он отказывался давать тебе за деньги. Обратите внимание, здесь уже нету и обмена на другой виноградник. От всех слов Навота осталось, что он отказывался продать виноградник за деньги. «Ки эйн Навот хай ки мет». Потому что Навод уже не жив, а мертв. Что должен понять из этого Ахав? Если Навод умер, то у него есть сыновья, племянники, внуки, внучатые племянники, кто-то, кто может унаследовать его виноградник. Только в одном случае царь может наследовать виноградник Навота, а если Навот казнен, осужден как государственный преступник. То есть царь должен прекрасно понять, что произошло, что против Навота выдвинуто какое-то обвинение в государственном преступлении, за которое он приговорен к смертной казни, произошла люстрация имущества, и теперь Ахав может, как царь, наследовать этот виноградник. «Выеки шама Ахав кимет Навот, и было, как услышал Ахав, что умер Навот, выекам Ахав ляредет эль керем Навота Израили лирашто». И пошел Ахав спуститься в виноградник Навота Израильтянина, чтобы унаследовать его. Со всей очевидностью, понимая, что устроила Изавель для того, чтобы получить этот виноградник, Ахав этим нисколько не смущается, он идет виноградник наследовать. Возможно, вся эта сцена с его обидой и лежанием лицом к стене и рассчитана была на то, что Изавель своими руками сделает то, в чем не хочет пачкаться Ахав. Снова, возможно, Изавель – это министр по злым делам при его дворе. Так или иначе, Ахав нисколько не смущается тем, что Навот вдруг куда-то исчез таким образом, что оказался государственным преступником. Переносимся в совершенно другое место. «Вии двара Дунай эль Ильяу Тишвили Мор». И было слово Господне к Ильяу Тишвиянину, говоря: «Кум, ред, иди спустись». Те же самые слова, которые Изавель говорит Ахав: «Иди спустись». «Лекрат Ахав мелех Исраэля шербе Шамрон». «Иди спустись к царю Израилю, который в Шамроне». «И не бекерем Навот», который сейчас в винограднике Навота. «Спустись к царю израильскому, к столице которого в Шамроне», то есть который должен был быть в Шамроне вообще-то, но сейчас он в винограднике Навота, который в Израиле. «Ашер ират Шамлера», что? В который он спустился, чтобы его унаследовать. «Вадибарта и ляв леймор», и скажешь ему, говоря: «Ко амара Дунай», так сказал Господь. «Арацахта вегам ярашта», ты убил, ты унаследовал. Это выражение тоже стало крылатым, когда человек совершает какое-то преступление и позже извлекает выгоду из этого преступления публично. Говорят: «Ты убил, ты унаследовал». Это же мерзость. Итак, так сказал Господь: «Арацахта вегам ярашта», ты убил, ты унаследовал. «Вадибарта эляв леймор», и будешь говорить ему, говоря: «Ко амар Адонай», так сказал Господь. «Бемком ашер ликаку кравим эт дам Навот», на том месте, на котором лизали собаки кровь Навота, «Ельку аклавим эт дамха гамата», будут лизать собаки и твою кровь. Итак, Ильяу идет в виноградник Навота, и там встречает Ахава. «Уйомар Ахава Ильяу», и сказал Ахав Ильяу: «Агам цитени, ойви, нашел ты меня, враг мой». Спрашивает его, как будто ожидая, что у Ильяу есть и личный какой-то интерес к нему. «Нашел ты меня, враг мой». «Уйомар», и ответил ему Ильяу, «мацати», «нашел». «Я нитмакреха лаасот рабы на ядунай». Из-за того, что ты, слово «литмакер» означает стать привязанным, как к наркотикам. Из-за того, что ты стал зависимым, из-за того, что ты привык, возвел в обычай делать злое в глазах Господа. «И ныне ми ви алеха раа», вот я приведу на тебя зло. «Ве биарти ахареха», и спалю все после тебя. «Ве икарти ли ахав маштин бекир», и уничтожу у Ахава всякого мочащегося к стене. По большинству мнений, мочащийся к стене – это мальчик 3 лет. Но некоторые гуманисты, которые хотят и Танах сделать погуманнее, говорят, что речь идет о собаке. О, собака тоже, конечно, мочится к стене. «Ве ацур ве азув бе Исраэль», и заключенного, и узника, и свободного в Израиле. «Венататеет битриха», и дам дом твой, кибейт Иеровам бен Нават, как дом Иеровама бен Навата. Иеровам бен Нават, первый царь разделенного Израиля, первый царь отделившегося Израильского царства, много сделал плохого перед Всевышним. Однажды у него заболел сын, и он попросил свою жену переодеться, чтобы пророк не узнал ее, потому что, видимо, пророки к нему соответственно относились, и пойти к пророку по имени Ахия Шилони, попросить у него молитвы или благословения на сына. Она пошла, и он ее заранее узнал и сказал, что дом Иеровама бен Навата будет разрушен. Когда она вернулась, она узнала, что сын умер, и вскоре сам Иеровам умер. Это первое сравнение, которое дает Ильяу. Вакивайт Баша бен Ахия. Баша бен Ахия – это третий царь Израиля, тоже затеял большую войну с арамеянами, развел идолопоклонство и погиб, и дом его был уничтожен. Ильяу приводит примеры царей, которые не просто погибли, а их династия, их род был уничтожен. И говорит, за что? «Элакас ашер экаста веихте эт Исраэль». За гнев, которым ты разгневал, за то, что ты ввел Израиль в грех. Со всей очевидностью можно сказать, Всевышний прежде всего во всем случившемся обвиняет именно Ахава. То есть понятно, что сделано это было руками Изавели. И понятно, что это Изавель его совратила. Но это была похоть, это было желание Ахава завладеть этим виноградником. И хотя он сделал своим посланником на это зло свою жену, все равно Всевышний обвиняет его в том, что он совершил это зло, и он ввел в Израиль грех. По сути, тех самых старейшин, которые послушали Изавель, он ввел в грех, а не она, потому что он царь Израиля, ему и ответ держать. «Вегам ли Изавель дебер Адонай леймор». И об Изавеле сказал Господь: «Аклавим яхлю эт Изавель бехель Израиль». И собаки поедят Изавель в долине Израиль. «Амет ли Ахав баир яхлю аклавим». Того, кто умрет у Ахава в городе, съедят собаки. «Вегамет бесаде яхлю оф ашамаим». А того, кто умрет в поле, съедят птицы небесные. Раклёяки Ахав ашерит макер лаасот ара бейней Адонай. Потому что не было больше подобного Ахаву, который бы предавался тому, чтобы делать зло в глазах Всевышнего. Ашер эссатау то Изевель что? К чему подстрекала жена его Изевель? Ильяу говорит, что не изначально настолько плохим был Ахав и попал под дурное влияние жены. Но, как говорит пророк, Ахав привык, как к наркотикам, привязался к этому деланию зла, так что это стало частью его природы, стало его зависимостью. Пусть он от Изавель этим заразился, но это стало частью его природы. И вот в случае с виноградником Навота мы видим, что, скорее всего, он заранее ожидает, что Изавель сделает за него то зло, на которое он пока еще не способен. И именно то, что он пока еще не способен на это зло, это то, что его расстраивает. И кроме того, что он пристрастился к злодейству, здесь нам говорится, что ему очень нравилось, он просто вожделел следовать за идолами. «Ваитав меод лехет ахарей аглилим, ки холь ашер асу аамори». И он очень хотел, всей душой желал идти во след идолов. Слово «глюлим», которое здесь используется. Есть слово «алилим», которое означает иных богов, и свойство «глюлим», которое означает шарики, которые оставляют после себя барашки, шарики бараньего навоза. Часто Танах использует это слово и называет идолов навозобогами, можно так это перевести, он следовал за навозными богами Кихоль Ашерасу Амурей Ашер Уриша Данами Фнейбне Исраэль. Как делали это в свое время амурейцы, которых прогнал Господь от лица Израиля. Вот такую речь сказал Ильяу Ахаву. Снова получается, когда Ахав празднует победу, приходит пророк и портит ему вечеринку. На этот раз вечеринку наследования виноградника. «Веики шама Ахав это дворим аэле» и было, когда услышал Ахав эти слова, «Веикраб гадав» и разорвал одежды свои, «Веисам сак альпсаро» и надел власеницу на плоть свою, «Веицум» и постился, «Веишкав бесак» и лежал в власенице, «Ваялих ад» и притих. Если дословно перевести, ходить тихо, вести себя тише воды ниже травы. Видвара Дунай Ильяу Тишвили Мор. И было слово Господне к Ильяу Тишвиянину, говоря, «Араита кинихна Ахав мелифанай? Ты видел, как Ахав смирился предо мной? Ян кинихна, поскольку он смирился, лёа ви арабы ямав, я не приведу это зло в его дни, бы имей бно ави». Араль бейто. В дни сына его наведу я это зло на дом его. Разумеется, это не касается того, что Всевышний сказал, кровь его будут лизать собаки, а касается именно зла, которое будет наведено на дом, на сыновей, на всю семью Ахава, которая будет разрушена не во времена Ахава, а во времена его сына. Мы видим, что Всевышний, когда посылает пророка к злодею, и кажется, что посылает уже с окончательным, со смертным приговором, и в этом есть надежда на то, что, может быть, этот злодей раскается. Всевышний и Ильяу показывает это, показывает, смотри, у меня есть милость к злодеям. Это ведь и научение для Ильяу. Видим, что Всевышний заботится даже о последних грешниках. Мы видим, что и последний злодей, казалось бы, уже утонувший в злодействе, тоже может раскаяться. И его раскаяние принимается, и приговор ему изменяется. Мы видим, что, как это часто бывает, началась история с того, что Ахав лежит обиженный лицом к стене, обиженный на то, что его не уважили, обиженный за то, что ему не дали должного почета, и заканчивается тем, что он в посте, во власенице, постится и смиряется перед Всевышним. Это самая гордость, с которой все началось, бесследно исчезает. Это не последняя история об Ахаве и Изавеле, на этом мы, Божьей помощью, остановимся сегодня. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших мужей, ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим, и чтобы было желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мира в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.